Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после выпуска новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин провел в Москве ежегодную пресс-конференцию. Врачи подтвердили, что в Челябинском танковом училище издевались над солдатами. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. Президент России Владимир Путин провел в Москве ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Отвечая на вопрос о дедовщине в российской армии, Путин сказал:
«Российская армия – это часть нашего общества. И мы все ответственны за то состояние общества, в котором оно находится, в том числе и средства массовой информации. Это много чего касается. Это касается, конечно, политики государства. Это касается контроля за тем, как исполняются приказы в вооруженных силах. Это касается самой системы воспитания в вооруженных силах. Министр обороны подготовил и сделает мне в ближайшее время предложение по качественному улучшению этой работы, включая возможное создание военной полиции».
Говорил Владимир Путин. Подробнее о пресс-конференции Путина в программе «Время свободы». Факт издевательств над солдатами в Челябинском танковом училище подтвержден врачами, заявили прибывшие в Челябинск члены общественной палаты Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе. Речь идет в первую очередь о рядовом Андрее Сычеве, которому пришлось ампутировать ноги. ЧП произошло в начале января, когда старослужащие зверски избили 8 солдат. Кучерена и Сванидзе сегодня разговаривали с Сычевым в больнице. Общественная палата намерена совместно с Министерством обороны разобраться в случившемся. Прокуратура Новосибирского гарнизона предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. С подробностями наш корреспондент Кирилл Маковский.
Рядовой Валерий Махновский, служивший в воинской части номер 31-829, был избит 2 недели назад, 14 января. Однако командование части до последнего пыталось скрыть этот факт. О происшествии журналистам стало известно от родственников военнослужащих этой же части. И даже сейчас, когда сам факт избиения налицо, в воинской части отказываются комментировать ситуацию. Сам рядовой Махновский уже выписан из больницы. Его состояние не вызывает опасений. Чтобы избежать давления, его временно прикомандировали в другую часть. В пресс-службе военной прокуратуры Сибирского военного округа говорят, что сержанту Степану Ходорову, который проходит по делу как подозреваемый, предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий». В прокуратуре говорят, что также по этому делу в качестве подозреваемого проходит командир отделения части. Расследование дела прокуратура намерена провести в максимально сжатые сроки. Возможно, что уже на днях оно будет закончено и передано в суд. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. Представители более чем 70 государств и международных организаций обсуждают планы восстановления Афганистана, рассчитанные на 5 лет. Помощь в первую очередь будет оказана в развитии экономики и борьбе с наркобизнесом. Согласно плану, должны быть реформированы органы власти и структуры безопасности. Госсекретарь США Кондолиза Райс сообщила:
«В добавлении к нашим текущим обязательствам перед Афганистаном, приблизительно 6 миллиардов долларов, я рада объявить, что президент США Джордж Буш запросит у Конгресса дополнительно 1 100 000 000 долларов на помощь афганскому народу в следующем году»,
— говорила госсекретарь США.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Нефтеюганска Виктор Ткачев приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Суд в Нефтеюганске признал Ткачева виновным в превышении должностных полномочий. В 2003 году он незаконно реализовал муниципальную собственность на сумму около 10 миллионов рублей. В феврале 2004 года Ткачев был временно отстранен от должности мэра. В Ульяновской области 8 членов экстремистской группировки «Джамаат» приговорены к длительным срокам лишения свободы до 22 лет. Подсудимые признаны виновными в бандитизме, похищениях людей и других тяжких преступлениях, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Сергей Гогин.
Как следует из обвинительного заключения, в преступную группу, которую создал в 2002 году Сергей Сандаркин, 73 года рождения, входили жители Ульяновской области, Чувашии и Татарстана. Обвинение, которое поддерживала областная прокуратура, доказало 3 эпизода группового разбойного нападения на водителей грузовиков, в результате которых были похищены и проданы 2 КАМАЗа и 1 колесный подъемный кран. Члены группы признаны виновными в бандитизме, разбое, незаконном хранении и перевозке оружия. Лидер группы Сандаркин, виновный в убийстве человека, получил максимальный срок. Он приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, остальные получили от 10 до 14 лет строгого режима. Одного из подсудимых, ульяновца Валерия Илимендеева, к тому же признали виновным в разжигании национальной и религиозной вражды. По утверждению следствия, он создал в городе ячейку организации «Джамаат» радикального ваххабистского толка и вовлек в нее 20 человек. По словам адвоката Илимендеева Исхака Набиуллина, гособвинение намеренно примешало исламский фактор, чтобы сделать банальный процесс о бандитизме громким и придать ему политическую окраску. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Грузии депутаты городского собрания Тбилиси устроили драку на заседании. Представители оппозиции и правящей партии в буквальном смысле слова сцепились во время обсуждения вопроса о роли руководства Грузии в преодолении энергетического кризиса. Хамас отверг требования международного сообщества признать государство Израиль и следовать плану ближневосточного мирного урегулирования. Представитель Хамас в интервью нашему радио заявил:
позиция Запада — это несправедливость и деспотизм по отношению к палестинцам, ведь отношение к Израилю и израильской оккупации совершенно другое. Решение Запада — это, по сути, наказание всего нашего народа за то, что он успешно применил на практике принцип демократии. И поэтому мы снова призываем Запад пересмотреть свою позицию,
сказал представитель Хамас. Объявлены номинации на самую престижную американскую кинопремию «Оскар». В категории «Лучший игровой фильм» будут соперничать картины «Горбатая гора» Энга Ли, «Капоте» Беннета Миллера, «Столкновение» Пола Хаггиса, «Спокойной ночи и удачи» Джорджа Клуни и «Мюнхен» Стивена Спилберга. И в заключение напомню о главных новостях. Владимир Путин провел в Москве ежегодную большую пресс-конференцию. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, набор известных заявлений или обновленная концепция развития России. Почти 30 тысяч милиционеров привлечены к ответственности в минувшем году. Почему число оборотней в погонах стремительно растет? Открылся процесс по делу о банкротстве компании «Энрон». Что такое корпоративное мошенничество? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 31 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Во вторник президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Кремле ответил на вопросы российских и иностранных журналистов. На эту встречу аккредитовалось рекордное число журналистов, более 1000. Это было 5-й такого рода опыт общения президента с представителями прессы. Она продолжалась, эта встреча, около 3.5 часов. Часть показывали в прямом эфире, почти все можно было слышать по радио. И за это время Путину задали более 100 вопросов. Поскольку тем затронуто было много, то сегодняшнее освещение этого события построим так. Сначала поговорим, расскажем и обсудим то, что говорил Путин и, собственно, как он себя вел. А потом поговорим о другой стороне этого диалога, о российских и иностранных журналистах, которые участвовали в этой встрече. Откроет эту тему корреспондент Радио Свобода Марьяна Таратешникова. Она выбрала из заявлений Путина то, что кажется нам принципиально важным и интересным.
Судя по заявлениям Владимира Путина, жизнь россиян стала лучше и веселей. Золотовалютные резервы Центробанка растут с рекордной скоростью, зарплаты и пенсии увеличились, а рубль крепчает. Последнее обстоятельство, правда, несколько расстраивает президента, поскольку рост рубля не самым лучшим образом сказывается на перерабатывающих отраслях. Есть еще один повод для расстройства. Не удалось выдержать запланированные параметры инфляции, но в целом мы работой удовлетворены, сказал Путин. Говоря о политической жизни страны, президент отметил создание общественной палаты, Палаты, назвав ее одним из существенных элементов гражданского общества. Хорош, по словам Владимира Путина, и закон, который предоставляет партиям, победившим на выборах в регионах, возможность напрямую участвовать в процессе приведения к власти руководителей регионов. Но, пожалуй, главное достижение – это окончательное формирование органов госвласти в Чеченской Республике. С избранием парламента этот процесс завершен, сказал Путин.
Чеченская Республика полностью возвращена в конституционное поле Российской Федерации. Там есть еще, конечно, немало задач и экономических, и социальных. Есть задача по формированию муниципальных органов власти, но проблема формирования государственных органов власти решена.
Особое внимание на пресс-конференции Владимир Путин уделил газовому вопросу и проблемам энергетики вообще, заявив.
Я не считаю, что доходы от перехода на рыночное ценообразование с нашими ближайшими соседями может нанести какой-то ущерб нашей политике на постсоветском пространстве. Более того, уверен, что как раз наоборот, это поможет решать наши внешнеполитические задачи и цели. Обращаю ваше внимание на то, что мы не резко, как некоторые говорят, перешли и переходим на рыночное ценообразование с нашими соседями. Ведь нерыночные способы ценообразования, фактическое дотирование экономик бывших республик Советского Союза за счет российских потребителей, за счет граждан Российской Федерации, происходит вот уже 15 лет. Только дотирование украинской экономики ежегодно обходилось российским гражданам 3-5 миллиардов долларов США. Ежегодно Федеративная Республика Германия тратит огромные деньги для поднятия экономики восточных земель. Но они платят за объединение нации. А мы-то за что платим? Теперь мы с Украиной перешли на понятную формулу определения цены. Мы, извините меня за эту грубость, не из носа выковыриваем эту цену. Есть формула, которая привязана к мировым ценам на нефть. И вот теперь можно сказать, что вне зависимости от воли российского правительства будет определяться эта цена рынком.
Журналисты задавали Владимиру Путину самые разнообразные вопросы. Их интересовало мнение президента о внешней политике России, положение в армии, изменение налогового законодательства. Помимо этого, Путин еще раз озвучил официальную точку зрения Кремля на деятельность неправительственных организаций в свете недавней шпионской истории.
Неправительственные организации нужны обществу как контроль за деятельностью самого государства и властных структур. Это важная составляющая часть общественного организма. И государство в России будет поддерживать неправительственные организации. Мы выступаем за прозрачность их финансирования, за то, чтобы эти организации были независимыми и не руководились кукловодами из-за границы. Потому что, сталкиваясь с проявлениями подобного рода, мы только компрометируем деятельность неправительственных организаций.
А также отдал должное заслугам первого президента России.
Вы можете как угодно оценивать деятельность первого президента Российской Федерации. Но безусловным является одно. Именно в то время, когда Борис Николаевич Ельцин возглавлял Россию, народ нашей страны, граждане России получили главное, ради чего все эти преобразования производились – свободу. И это огромная историческая заслуга Ельцина Бориса Николаевича.
Общение президента России с журналистами не ограничилось тем временем, которое федеральные каналы выделили для прямой трансляции пресс-конференции. Причем Владимир Путин сам предложил продолжить разговор за рамками прямого эфира. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Практически все эксперты, которых Радио Свобода попросила высказать свое мнение о выступлении Путина, не заметили сколько-нибудь существенных принципиальных моментов в том, что говорил Путин. Никаких новых сенсаций он не произнес во время этой встречи. Любопытно может быть только то, что он существенно расширил арсенал эпитетов политических, которые в своем стиле традиционно предлагает журналистам и комментаторам на встречах такого рода: кукловоды из-за границы, цены на газ, которые не выковыривают из носа, а вот даже так пошутил о необходимости технического перерыва для журналистов, поскольку никто из присутствующих не захватил с собой памперсы. Однако стилем не восполнишь недостатка содержания. О содержании и стиле, в котором проводилась эта пресс-конференция, корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович беседовал с политиком, политологом и правозащитником. Давайте послушаем.
Как правило, российский лидер начинает свое общение с прессой перечислением достигнутого. В этот раз Путин не изменил себе, и директор Института политических исследований Сергей Марков уверен, что выглядел президент России довольным.
Сам самым главным для меня было впечатление о том, что Путин собирается продолжать ту политику, которую он проводит. Он считает ее успешной. Он, в общем, даже горд ее результатами. И вот эта его оценка о том, что пораженческие настроения в обществе преодолены, Россия стала на путь развития. Может быть, не все граждане России пока их разделяют, но тот факт, что президент их разделяет, твердо придерживается, для меня очевидно.
С Сергеем Марковым согласен и эксперт из московского центра Карнеги Николай Петров. По его мнению, ни одна из тем, затронутых журналистами, не заставила Путина по-настоящему разгорячиться.
Путин выглядел очень миролюбиво и умиротворенно. Я бы сказал, что ни разу не было случая, ни одного вопроса, когда бы он, как это часто с ним бывает, позволил бы себе немного выйти из себя и прокомментировать что-либо с повышенным, что ли, личным чувством. То есть мне кажется, что миролюбие было и по отношению к Западу, и в связи с Большой Восьмеркой, и всеми спорами, которые по этому поводу идут. И он позволил себе только сказать, что вот советологи записные, которые ничего больше не умеют делать, пусть они говорят, а караван идет. А все остальное, в том числе и достаточно острые вопросы и по шпионскому скандалу, и в связи с Грузией и так далее, при достаточно жестких ответах, они всегда выглядели абсолютно такими подготовленными и контролируемо мирными.
Тем не менее, в чем Владимир Путин был действительно жестким, так это в своей позиции по неправительственным организациям, источникам их финансирования и недавнему шпионскому скандалу. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод услышал в речи российского президента прямые обвинения и считает их как частью менталитета президента России, так и частью его политики.
По-прежнему он говорит о том, что правозащитные организации связаны с зарубежными фондами. По-прежнему ничего не говорится конкретного о том, в чем же обвиняются те организации, которые получали финансирование от британского фонда. Там есть такой термин «кукловоды». В общем, это чем-то напоминает вот стиль «Правды» там 70-х годов. Здесь есть и такой расчет, я думаю, помимо, скажем, боязни, так сказать, заговоров, появлений каких-то возможных очагов от оранжевой революции, как кажется власти, есть и стремление просто оградить себя от критики, от таких, независимых оценочных суждений.
Зачем же все это было сделано? Ведь, по сути, Владимир Путин не высказал ни одного принципиально нового подхода к каким-либо областям российской и международной жизни. Тем не менее, Николай Петров считает, что смысл для Кремля в таком общении был, и смысл в основном дипломатический.
Безусловно, встреча Большой Восьмерки и необходимость посылать по этому поводу самые разные сигналы все время прослеживалась, и прослеживался как бы элемент подправления образа или объяснения того, как Россия изменила сейчас отношения со своими соседями по поводу цен на газ и всего круга вопросов, связанных с двусторонними отношениями России с ближайшими соседями и с Украиной и Грузией в первую очередь.
При этом по внутриполитическим темам эмоций было продемонстрировано мало. Однако Сергей Марков считает, что так народу и надо.
Это ожидание большинства населения. Население хочет не болтуны, чтобы были, которые говорят обо всем, так сказать, отвлекаются не шоумена, а чтобы сидел строгий человек в Кремле и руководил страной. Поэтому это достаточно адекватно строением населения.
Но критики Путина говорят, что спокойный и строгий начальник при почтительных и послушных гражданах – это ненадолго. Как утверждает в интервью «Радио Свобода» лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамада, это сейчас народ тихий, и поэтому о критиках Кремля думают как о возмутителях спокойствия. А что будет при экономических неурядицах, еще неизвестно.
Могильная тишина. Не разрешается его обсуждать, не разрешается его критиковать. А все, кто пытается подать голос о том, что все-таки что-то в нашем хозяйстве слишком спокойно и не так, их называют не патриотами, предателями. Сегодняшнее благо, оно очень кратковременное. И связано только с золотым дождем нефти, газа и нефти долларов. А как только этот золотой дождь прекратится, оно вся безопасность всей страны в целом, ее такая гордая целеустремленность и успокоение мнение народа, они закончатся, потому что ни одна проблема реально не решена.
Впрочем, очевидные смысловые точки пресс-конференции – газ и нефть, дружба со всеми и защита своего пути развития – подтверждают мысль, что говорил Владимир Путин скорее со внешним миром, нежели со своей страной. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. В Кремле прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. О том, каких ответов и на какие вопросы ожидает от президента России российское общество, будем говорить с Олегом Попцовым, писателем, бывшим руководителем телеканала ТВЦ. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Не дожидаясь выхода в эфир программы Владимира Карамурзы, поговорим, как я и обещал, о том, как вели себя журналисты на пресс-конференции с Владимиром Путиным. Радио «Свобода» на этой встрече представлял мой коллега Мумин Шакиров. Он сейчас в студии «Радио Свобода» с отчетом о том, что он видел, скорее не о сути заявлений, а об атмосфере, которая царила на этой встрече, как готовились к ней журналисты, как они себя вели, как они оценивают результат общения с президентом. Мумин, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Журналистов стали запускать в Кремль через Спасские ворота в 8:30 утра. Первыми прошли телевизионщики с аппаратурой, за ними пишущие братья. В полуподвальном помещении Кремля был открыт буфет, где по смехотворно низким ценам посетители могли купить бутерброды с осетриной и красной рыбой. Спиртные напитки отсутствовали. Впрочем, на это мало кто обращал внимание. Корреспонденты общались между собой. Внимание региональных журналистов было приковано к известным телевизионным лицам, которые давали интервью. Не менее интересными мне показались коллеги из провинции. Многие журналисты ведь впервые попали на такое мероприятие. Среди них корреспондент из Нижнего Новгорода Алла Семенышева. В ее редакции серьезно готовились к этой пресс-конференции.
Мы решили, что вот совсем недавно один нижегородец, Алексей Михеев, выиграл в Европейском суде 250 тысяч евро, да, и организация, которая помогала ему защищаться, защищать свои права, комитет против пыток, они финансируются в том числе на деньги Госдепа США. Ну, в связи с этими шпионскими скандалами, как бы хотелось узнать вот, позицию Путина, ну, как бы, будут ли ему выплачены деньги, и там кто-нибудь еще из россиян получит ли возможность защищать себя в Страсбурге, если не будет иностранных грантов.
Но иногда праздничная атмосфера Кремля, волнение, присутствие знаменитостей или просто страх перед микрофоном дают обратный эффект. Такое произошло с моей собеседницей из Нижнего Новгорода Аллой Семенышевой.
Алла Семенышева, сеть НН, Нижний Новгород. Владимир Владимирович, я, честно говоря, ехала сюда, я тоже хотела задать очень серьезные и умные вопросы, но на третьем часу как бы нашей беседы я понимаю, что я должна просто взять себя в руки и от лица всех блондинок в этом зале просто задать такой совершенно, может быть, глупый и смешной вопрос. Вот чем вы пользуетесь для того, чтобы это хорошо выглядеть? Пользуетесь ли вы какими-то специальными средствами, восстанавливающими молодость и красоту? Спасибо.
Владимиру Путину пришлось ответить.
Если к специальным средствам относить спиртные напитки, то я и не пользуюсь. Наркотики вообще никогда не употреблял, даже не пробовал. Никогда, никакого. Никогда не курил. Я люблю спорт и много работаю.
Ни один из вопросов не застал президента России врасплох. Надо отдать должное его профессионализму. Он сказал то, что считал нужным. К примеру, хорошие впечатления от пресс-конференции остались у шефа московского бюро телекомпании «Аль-Джазира» Амро Абдель-Хамида.
Я могу сказать, что я доволен, то, что я задавал вопрос по результатам выбора в палестинской администрации. Мне понравился ответ Путина по этому вопросу, особенно то, что касается оценки к движению Хамаса и оценки к выбору палестинскому народу. Это, я думаю, что справедливая оценка, в котором немножко отличается, даже не немножко, а намного отличается от позиции других стран, в особенности западных стран.
А вот корреспондентка Мария Микушева, представляющая Словацкое радио, не сумела задать свой вопрос Владимиру Путину.
Я, например, не услышала, я хотела задавать этот вопрос, все время поднимала руку, об ответственности чиновников, конкретно в связи с Челябинском. Мне хотелось спросить у него, где грань той личной ответственности министров в России, за которую уже нельзя дальше идти, и когда они наберутся такой личной мужественности, чтобы они приняли эту ответственность, чтобы, допустим, министр Иванов хоть извинился.
Напротив, грузинская журналистка Тамара Нуцебидзе осталась довольна выступлением президента России.
Да, в принципе, понравилось. Одно то, что президент уделил журналистам 3,5 часа, это уже о многом говорит. И было много интересных вопросов, но, конечно, таких резких, например, насчет Ходорковского и там же насчет Сирии, Востока, вот таких-то не было, но все равно я позитивно оцениваю. Главное, что я тоже смогла задать вопрос.
Вот такие впечатления остались у наших коллег, кто был сегодня в Кремле. Андрей?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», провел сегодня почти весь рабочий день в Кремле. Он общался, хотя и опосредованно, с президентом России Владимиром Путиным. Как Кремль, интересно, готовит такие встречи? Рулят ли сотрудники пресс-службы президента журналистами? И есть ли у них такая возможность рулить? Об этом мой коллега Арслан Саидов беседовал с компетентным собеседником. Это Андрей Колесников, известный член кремлевского пула, обозреватель и специальный корреспондент газеты «Коммерсант». Он давно находится рядом с президентом среди журналистов и знает, о чем говорит. Давайте послушаем.
По какому принципу президентская пресс-служба отбирает журналистов для участия в пресс-конференции? У кого есть шансы туда попасть, у кого их нет?
Опыт показывает, что попасть туда может практически каждый, кто прислал заявку в пресс-службу. Не все даже еще приезжают. Я знаю, что на эту пресс-конференцию не приехали примерно почти 100 человек из тех, кто аккредитовался.
Должны ли журналисты, которые идут на эту пресс-конференцию, заранее сообщить пресс-службе, какой вопрос они собираются задать? Возможно ли, что с некоторыми из них неформально договариваются заранее?
Если вот посмотреть на события, которые происходят до пресс-конференции, можно понять, что какая-то внутренняя работа, безусловно, идет в этом направлении. Но она как идет? Подходят журналисты к пресс-секретарю, к сотрудникам пресс-службы и считают своим долгом сообщить им, что они хотят задать вопрос президенту. Пресс-секретарь кивает и говорит, что да, я вас понял. Очень часто это ничего не значит. Вряд ли значит, что пресс-секретарь ведь найдет этого человека глазами в зале и обязательно даст ему слово. Но повторяю, журналисты часто это делают сами. Я уверен, что идет и встречный процесс. Конечно же, президент, приходя на такую пресс-конференцию, преследует и свои собственные цели. Он, наверное, хочет что-то сказать. Формат таков, что для того, чтобы он что-то сказал, нужно, чтобы прозвучал вопрос, отвечая на который он бы это сказал. Таким образом, конечно же, в администрации президента страхуются. Я думаю, что какая-то часть вопросов, она заранее согласована. Кто эти люди? Ну, а Бог его знает. Вопрос президенту хочет задать на любой журналист. И если его спросить, ты не хочешь спросить президента вот об этом, то он наверняка скажет, ну, конечно, хочу.
Накануне программа «Время» утверждала, что отбор вопросов по ходу пресс-конференции происходит совершенно случайно. Главное, чтобы вас на пресс-конференции заметили. Здесь уже в ход идут всевозможные ухищрения. Например, как говорит программа «Время», журналистам из Нижнего Новгорода 2 года подряд удавалось задать вопросов больше всех. Они пользовались таким секретом, садились равномерно по всему залу. Правда ли, что вопросы выбираются случайно, или есть некий баланс случайных и не случайных вопросов?
Конечно же, такой баланс существует. Я, например, сегодня был свидетелем того, что не только появилось, как и в прошлый раз, много плакатов с названием региона, которые хотел бы задать вопрос, но сегодня были даже плакаты с вопросами. Был, например, плакат с вопросом 131 закон. Собственно говоря, президент на это и среагировал. И журналист задал вопрос. Конечно, такой баланс случайных и не случайных вопросов имеет место.
Наталья Галимова из «Московского комсомольца», которая тоже участвовала в сегодняшней пресс-конференции, заметила, что манера общения Владимира Путина в ходе этих пресс-конференций менялась. Цитата. «Если 5 лет назад с Путиным жестко дискутировали и подавали реплики с мест, выражая недовольство его ответом, то теперь такое представить трудно». Кстати, в ту же пору Путина спрашивали про подлодку «Курск», а вот 2 года назад про «Беслан» не прозвучало уже ни одного вопроса. Если вы с этим наблюдением согласны, то чем объясните, что журналисты становятся все стеснительнее?
Знаете, мне кажется, с журналистами действительно происходят перемены. Год назад никто не спросил, будет ли кто-нибудь наказан за этот кошмар в «Беслане». Но вот у меня не было идеи задавать именно этот вопрос и какой-нибудь другой вопрос, потому что мне кажется, что надо дать возможность задать вопрос другим журналистам, потому что у меня возможность задать такой вопрос есть, но и в течение целого года, и я, вообще говоря, этой возможностью пользуюсь. Год назад, когда понял к концу пресс-конференции, что такой вопрос может и не прозвучать, начал тянуть руку, но слова не получил. Но вы знаете, за этот год вопрос про Беслан он, на мой взгляд, стал еще актуальнее. Идет это бесконечное расследование. И, похоже, толку от него никакого. И журналисты опять не задали этот вопрос. Я затрудняюсь, честно говоря, вот прокомментировать, почему этого не произошло. Лично я под конец тоже начал тянуть руку, но за 20 минут так и не смог задать этот вопрос. С другой стороны, вопросы журналистов стали более, что ли, содержательными. Вот с какой стороны. Журналисты из регионов перестали звать президента в гости и спрашивать о повышении зарплаты различным категориям трудящихся. С одной стороны, это означает, наверное, что устраивают зарплаты. С другой, что людей стало интересовать что-то еще, кроме этих зарплат.
Андрей Колесников, специальный корреспондент газеты «Коммерсант». Журналисты общались сегодня в Кремле с президентом России. Особых откровений, как считают эксперты «Свободы», не последовало. Это время «Свободы». Итоговый выпуск за вторник, 31 января. И вот главные темы второй половины часа. Почти 30 тысяч милиционеров привлечены к ответственности в минувшем году. Почему число оборотней в погонах стремительно растет? Президент Буш выступает с речью о положении в стране. Каково же это положение? Открылся процесс по делу о банкротстве компании «Энрон». Что такое корпоративное мошенничество? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве половина девятого вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Государство будет поддерживать неправительственные организации, но настаивает на их независимости от западных спонсоров, заявил президент России Владимир Путин. В ходе пресс-конференции в Кремле Путин заверил также, что власть не собирается вводить ограничения на деятельность СМИ. Великобритания будет поддерживать российские неправительственные организации, так как это выгодно для обеих стран, заявил в интервью «Эхо Москвы» британский посол в Москве Энтони Брентон. В новосибирском гарнизоне прокуратура предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Члены общественной палаты Анатолий Кучерян и Николай Сванидзе встретились в Челябинской больнице с Андреем Сычевым, который был зверски избит в танковом училище. Тегеран считает, что нет никаких законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН. О необходимости рассмотреть вопрос на уровне Совета Безопасности заявили главы МИД всех пяти стран, постоянных членов Совбеза. Хамас отверг требования международного сообщества признать государство Израиль и следовать плану «Дорожная карта». ООН, США, Россия и Евросоюз призвали Хамас сменить свои агрессивные установки. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. Представители более чем 70 государств и международных организаций обсуждают план восстановления Афганистана, рассчитанный на 5 лет. ОПЕК решила сохранить квоты на добычу топлива на нынешнем уровне – 20 миллионов баррелей в сутки. Израильские военнослужащие в перестрелке убили двух боевиков исламского джихада, один из которых входил в руководство этой радикальной группировки. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск известий.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 31 января. Через несколько часов президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш выступит с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В пятый раз за свое пятилетнее пребывание в Белом доме Буш раскроет перед американским народом и перед американскими политиками, депутатами парламента, видение главных задач как во внешней, так и во внутренней политике. Подробнее об этой американской традиции, о том, какие темы могут быть затронуты в речи президента, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Речь о положении в стране. Это ежегодное изложение президентом Соединенных Штатов его целей и задач в новом году, а также отчет о достижениях правительства за прошлый год. Конституция Соединенных Штатов предписывает президенту периодически информировать Конгресс о положении в стране и предлагать те или иные меры, по его мнению, необходимые для улучшения положения. Первую такую речь произнес Джордж Вашингтон в январе 1790 года в Федеральном собрании в Нью-Йорке, первой столице Соединенных Штатов. Такие выступления президента назывались ежегодным посланием. а речью о положении в стране выступление стало со времен Франклина Делано Рузвельта. Впервые выступление было отложено ровно 20 лет назад из-за гибели космического корабля «Челленджер». В наше время установилась традиция произносить речь в конце января, вечером, когда наибольшее число граждан страны может услышать выступление по телевидению и по радио. Президент выступает в зале Конгресса, где присутствуют депутаты обеих палат и члены Верховного суда. С 1966 года после речи президента выступает по телевидению с ответной речью представитель оппозиционной партии с критикой президента и правящей партии. Об основных ожидаемых пунктах речи делится своими предположениями политолог Майк Уоллер из Вашингтонского института мировой политики. У нас новые проблемы с Ираном. Причем помог создать эти проблемы президент Путин и его предшественники. Мы давно предупреждали об опасности снабжения Ирана ядерной технологией. К сожалению, наши предсказания оправдались. Россия снабдила Иран не только ядерной, но и ракетной технологией. Теперь мир не знает, что делать с этим. Послушаем, что предложит президент Буш. Но я не думаю, что Буш упрекнет Россию в нынешнем иранском кризисе. Хотя Путин в определенной степени несет ответственность за кризис, и хочется верить, что в конце концов он примкнет к цивилизованным странам, вместе с которыми не на словах, а на деле постарается уберечь мир от реальной ракетно-ядерной угрозы. В международной части речь пойдет также о Палестине. После победы на выборах террористической организации «Хамас» лишний козырь получили те, кто считает, что мир на Ближнем Востоке – дело очень далекого будущего. В Ираке ситуация внушает оптимизм. Хотя и там проблем не решить до окончания президентского срока Буша. Процесс строительства нового Ирака потребует усилий не одного поколения. Кстати, сам Буш говорил об этом вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, и в этом он был прав. На каких внутренних проблемах остановится, по-вашему, президент в своем ежегодном обращении к нации? Налоги, здравоохранение, поиск альтернативного топлива, образование, система социального обеспечения. Во всех этих областях необходимы реформы, которые ему никак не удается пробить. О какой важной проблеме, я думаю, Буш не будет говорить, так это о вышедших из-под контроля государственных расходах. Он не сможет объяснить избирателям, голосовавшим за него дважды, почему он ни разу не наложил вето на астрономические ассигнования, выделяемые Конгрессом. Такая бюджетная политика отрицательно скажется не только на жизни Соединенных Штатов, но, в конце концов, и на жизни большей части всего мира. Есть ли чем похвастать президенту? Он многого добился в том, что касается его обещаний снизить налоги, но до конца дело не довел и вряд ли доведет, если не остановит рост государственных расходов. Наибольших успехов он добился в укреплении обороны. Когда Буш пришел в Белый дом, у американского президента не было особого мандата на ведение борьбы с терроризмом. Были лишь общие обязательства по обороне страны. Он вместе с Рамсфилдом провел реформу в системе Министерства обороны. В результате мы оказались в состоянии вести одновременно две войны против международного терроризма и против режима Саддама Хусейна в Ираке. Буш начал давно назревшую реформу разведывательных служб, но это длительный процесс. Он также начал осуществлять реформу Госдепартамента и системы иностранной помощи как инструмента национальной безопасности. Короче говоря, президент Буш вполне может поставить себе в заслугу успехи на фронте борьбы с терроризмом и на Иракском фронте. При том, что его в этом мало кто поддержал в мире, он добился очень многого. Победы у Буша есть, но их недостаточно. Вот за это его и критикуют. Я считаю его главным недостатком невыполнение обещания сократить правительственную бюрократию и правительственные расходы. Это был Майк Уоллер из Вашингтонского института мировой политики. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Президент Буш выступает с посланием о положении в стране, когда в Москве будет раннее утро, и подробный отчет об этой речи и об оценках американских и российских политологов того, что скажет президент Буш в утренних и дневных программах «Время свободы» во вторник, в среду, 1 февраля.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы мы подводим итоги вторника. 31 января в Благовещенске осуждены три местных жителя по делу милицейской операции в декабре 2004 года. Один приговорен к 2,5 годам, другие получили условные сроки. Следствие утверждает, что именно эти трое спровоцировали беспорядки, напав на милиционеров, которые пытались задержать хулиганов. После этого в городе якобы пришлось провести операцию, в результате которой пострадали сотни невинных людей. Суд над 8 милиционерами, которых обвиняют в превышении должностных полномочий, продолжается. Двое уже приговорены к различным срокам заключения. Так совпало, что сегодня же Министерство внутренних дел отчиталось о преступлениях, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел. Оказалось, что число таких преступлений за минувший год, а благовещенская история, случившаяся в декабре 2004-го, в эту статистику не попала, тем не менее существенно выросло. О причинах и последствиях этого рассказывает корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский.
К уголовной и дисциплинарной ответственности за год привлечено 28 592 сотрудника органов внутренних дел. При этом количество привлеченных к уголовной ответственности возросло на 33% и составило 4269 человек, говорит руководитель пресс-службы Департамента безопасности Министерства внутренних дел Денис Солдатиков.
Служба собственной безопасности существует уже более 10 лет, и с каждым годом просто возрастает качество работы. Это можно показать даже на примере, если сравнить статистику вот за последние даже 3 года. Там, если цифра правонарушений там, в 2003 году составляла 20,5 тысяч, а в 2004 это уже 22 тысячи, а в 2005 более 28,5 тысяч. Стоит особо отметить рост количества привлеченных к ответственности из числа руководящего состава МВД, ГУВД и УВД. Это 630 человек.
Наибольшее количество преступлений связано с коррупцией, заявляют в Департаменте собственной безопасности МВД России. Коррупции подвержены сотрудники паспортно-визовых отделов, охрана общественного порядка, уголовного розыска и ГИБДД. Самое шумное расследование в прошлом году касалось преступлений группы, которая занималась изготовлением фальшивых удостоверений, дорожных знаков и различных документов.
Это была одна из самых крупных операций за последний год, и она еще будет продолжаться в этом году, потому что тема достаточно объемная и большая. Значит, эту операцию Департамент собственной безопасности проводил совместно с ФСБ и Федеральной службой охраны ФСО. Арестованные члены организованной группы, которые незаконно реализовывали и использовали образцы спецпродукции МВД России. Это регистрационные номера на автотранспортные средства специальной серии ФЛАГ, удостоверение личности сотрудников МВД России, предписание на транспортные средства без права досмотра, разрешение на установку специального сигнала, наружно изъяты клише подписи президента России, министра обороны, мэра города Москвы. На сегодняшний день, я еще раз повторю, что операция продолжается, возбуждено уже 13 уголовных дел, изъято свыше 200 образцов незаконно изготовленной спецпродукции, арестовано 3 человека, а всего же к уголовной ответственности будут привлекаться свыше 20.
Профсоюз сотрудников МВД занимается оказанием адвокатских услуг милиционерам, которых подозревают в совершении того или иного преступления. По мнению председателя профсоюза Михаила Пашкина, за решетку очень часто попадают невиновные люди, которых просто вынудили совершить преступление или банально подставили.
Это только вершина айсберга. Основная эта часть, конечно, здесь не вошла в уголовные показатели, дисциплинарные. С другой стороны, вот среди тех, кто здесь сидит, сотрудники, в отношении них возбуждены уголовные дела, и там большая часть, я думаю, их посадили, может быть, еще и они под следствием находятся, и не осуждены судом, то 30% этих сотрудников невиновны. Это мы из опыта профсоюзной деятельности нашей можем четко совершенно сказать, что мы защищаем сотрудников, и большая часть, но это по нашим данным профсоюзным, они просто невиновны, попали под раздачу. Вот эта охота на оборотней, которая идет. Виновен сотрудник, невиновен. Раз он попал в какую-то переделку, на него там заявление написали и так далее. Все, значит, он уже, по мнению суда и прокуратуры, виновен. Хотя человек полностью, может быть, даже и невиновным. И вот учитывая вот это процентное соотношение, как у нас идет, 30-40% сотрудников, я уверен, сидят незаконно. А то, что среди вот этих данных нет разбивки по начальникам, тоже говорит об очень многом. Рыба-то из головы гниет. И если бы начальники были нормальными, то и преступлений среди сотрудников не было бы. Как с этим бороться? Нужно уменьшить в 2 раза численность структуры МВД, сократить при этом начальников в основном, проверяющих, которые только и делают, что ездят и проверяют и берут за это взятку. По последним данным социологических опросов, в милиции около 80% граждан не доверяют. В принципе, я считаю, это очень плохой показатель. Сейчас, честно, если сказать, то можно 90% сотрудников милиции просто посадить. Потому что они поставлены в такие
условия, что вынуждены либо приказы нарушать, либо совершать преступления, даже вынуждены это делать. С той же самой регистрационной практикой и так далее. То есть начальник вам говорит, не регистрируй заявление, потому что раскрываемость упадет. А если упадет раскрываемость, начальник по шапке получит. Сотрудник это делает, приходит прокуратура, возбуждает дело, сажает сотрудника. По идее, видимо, власти нужны рабы. То есть если сотрудник все время под дамокловым мечом прокуратуры висит, значит, этот сотрудник, ему скажешь там, вот иди бей такого-то, он пойдет бить. Иди там этого посади, он посадит. Этого отпусти, он отпустит.
По мнению директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, бороться с коррупцией и взяточничеством в органах внутренних дел можно.
Самая актуальная проблема на сегодняшний день – это коррупция и вот процветающее взяточничество, там в том числе в ГИБДД, в паспортно-визовых службах. Меня не удивляет статистика, что такого рода преступлений за 2005 год стало больше. Трудно с этим бороться, ну, там, сделав одно какое-то действие. Тут необходим комплекс мер. И решать проблемы надо на системном уровне. Начиная с того, что у нас до сих пор в МВД используется унаследованная с советских времен система отчетности, там палочная, да, количественная система отчетности, и заканчивая тем, что, в общем-то, и это не секрет, в самой системе МВД существуют проблемы и с материально-техническим обеспечением, и нормальным кадровым потенциалом, и зависимость рядовых сотрудников от воли начальников, в том числе и, там, и материальная. Да? То есть вот комплекс мер связан и с улучшением материально-технической базы, и с улучшением кадрового состава, профессионализации, обучения сотрудников МВД, и с повышением там, им зарплаты, и с изменением системы отчетности. Наверное, это бы позволило, ну, что называется, минимизировать проблему коррупции в органах.
Говорила Наталья Таубина. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это председатель Совета управляющих Американской Федеральной резервной системы Алан Гринспен, оставляющий свой пост после 18 лет работы в качестве главы Центрального банка. Сейчас о другой актуальной теме дня. В Хьюстоне завершился отбор членов жюри присяжных в ходе процесса над двумя бывшими главами американской энергетической корпорации Enron. Бывший председатель Совета директоров компании Кеннет Лей и бывший исполнительный директор Джефф Скиллинг обвиняются в мошенничестве и заговоре, приведших к банкротству компании в 2001 году. Оба отвергают те предъявленные им обвинения. Об этом громком судебном процессе корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
В федеральном суде в Хьюстоне, штат Техас, состоялся отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт в начинающемся здесь процессе по делу корпорации Enron. Банкротство Enron, после того, как стало ясно, что большая часть доходов компании, благодаря искусству бухгалтеров, существовала только на бумаге, стало одним из крупнейших потрясений в истории американского предпринимательства. Суд над Кеннетом Леем и Джеффри Скиллингом, возглавлявшим компанию в период, когда она, как утверждает обвинение, указывала в своих отчетах завышенные прибыли и обманывала инвесторов, готовился почти 5 лет. Еще 4 года назад, давая показания в Конгрессе, Скиллинг пытался отвести обвинение от себя. Он утверждал, что компания обанкротилась в 2001 году, став жертвой кризиса ликвидности, усугубленного недостатком внутрикорпоративного доверия. Председатель Совета директоров компании Кеннет Лей также не раз заявлял о ложности выдвинутых против него обвинений в обмане инвесторов и ревизоров. Большая часть того, что продолжает говориться и писать, либо сильное преувеличение, либо откровенная ложь. Лей и Скиллинг готовы биться в суде до последнего. Вот что говорит защитник Кеннета Лея Майкл Рэмзи. Об Энроне сложили легенду как о карточном домике, пронизанном злоупотреблениями и нарушениями финансовой отчетности. Мы продемонстрируем неправомерность этих утверждений. Нас не смущают 200 миллионов страниц судебного дела. Надеюсь, что выбранные присяжные не побоятся вынести вердикт, не совпадающий с общественными ожиданиями. Иного мнения общественность Хьюстона, где располагается штаб-квартира Enron и где живут десятки тысяч уволенных сотрудников компании. Энджи Чеппелл – одна из них. Крах корпорации лишил ее не только работы, но и всех сбережений. Сгорел мой личный пенсионный фонд, сгорели накопления на колледж детям. Оказалось, что, призывая нас покупать акции компании для пенсионного фонда, Скиллинг и Лей от них избавлялись. Я убеждена, что они должны нести ответственность за то, что произошло. Скиллингу предъявлено обвинение в мошенничестве, преступном сговоре, использовании инсайдерской информации в торговле ценными бумагами и обмане аудиторов. Всего по 31 пункту. Лей обвиняется в мошенничестве и сговоре с целью увековечения предполагаемой схемы обмана, всего по 7 пунктам. Из-за реализации инкриминируемых им мошеннических схем свыше 20 тысяч сотрудников Энрона навсегда потеряли свои пенсионные накопления на общую сумму в 1 миллиард долларов.
Из Вашингтона Алан Давыдов. Я приветствую в студии программы «Время свободы» моего коллегу Андрея Шароградского, выпускника бизнес-школы при Рочестерском технологическом институте. Это Соединенные Штаты. Большая часть курса, посвященного менеджменту в любых университетах западных, посвящена корпоративному праву. Вот это корпоративное мошенничество, в чем обвиняют бывших руководителей этой компании. Какова, собственно, схема того, что произошло?
Давайте представим себе балансовый отчет фирмы. Слева это активы, то есть это деньги на счетах, оборудование. То есть все то, что должно, по идее, приносить прибыль. Справа это пассивы. Опять же, понятно, что и разница между активами и пассивами составляет бухгалтерскую стоимость компании данной. Это как бы взгляд назад. Это нужно для того, чтобы компания отчиталась по налогам и так далее. Но если бухгалтер говорит об одних цифрах, то человек, который покупает и продает акции, может назвать совершенно другую стоимость этой компании. Почему? Потому что он смотрит в будущее, видит, что эта компания может бурно развиваться и приносить еще большую прибыль. Он может заплатить сейчас больше, а потом он будет иметь гораздо больше денег. Главная махинация, которая происходила в этих компаниях, заключалась в том, что иногда в сговоре с аудиторами, иногда обманывая аудиторов, то, что, по идее, должно было бы быть пассивом, переводилось в часть активов. Таким образом, компания показывала большую прибыль, и в результате люди были обмануты. Что это может быть? Предположим, компания бурно развивается, она хочет привлечь еще каких-то клиентов. Она берет в лизинг какое-то оборудование, рассчитывает, что с помощью этого оборудования будут привлечены еще больше и больше клиентов, и прибыль будет расти в геометрической прогрессии. Оборудование взято в лизинг, за него платятся деньги, но никаких клиентов не появляется. Но в бухгалтерской отчетности вот это взятое оборудование, которое должно приносить прибыль, оно выглядит как актив. Если человек обладает инсайдерской информацией, если он знает, что это взято как актив, но никаких клиентов нет, и при этом отчетность показана таким образом, что это все-таки актив, то он понимает, что он таким образом искусственно увеличивает стоимость акций, но в конце концов это приведет к обвалу. Значит, этот человек заинтересован в том, чтобы продать эти акции на пике, а дальше хоть трава не расти.
Андрей, получилось, что около 20 тысяч сотрудников Энрона материально пострадали от всей этой ситуации, причем безвозвратно. Никто им уже эти деньги, которые они накопили каким-то образом за годы работы в компании, не выплатит. А почему именно они оказались под ударом?
Дело все в том, что менеджмент подразумевает, что любой человек действует прежде всего в своих интересах. И для того, чтобы он действовал одновременно в интересах и своих, и своей компании, нужно, чтобы существовали правила и законы, которые фактически заставляли бы его делать. Этих правил в момент, когда произошли вот эти крупные корпоративные скандалы в Соединенных Штатах, их либо не было, либо они были недоработаны. И это давало возможность руководителям некоторых корпораций таким образом наживаться за счет своих сотрудников. Сотрудников же, с другой стороны, привлекало, что им говорили: вкладывайте деньги в наши акции. Акции растут, вы видите это. Конечно, если ты знаешь о том, что эти акции валится через некоторое время, и никакого другого выхода быть не может, и все равно предлагаешь своим сотрудникам, заинтересовывая их, вы будете работать лучше еще, и акции будут расти и так далее. Если ты таким образом заставляешь своих сотрудников так делать, ты, разумеется, нарушаешь закон. Так было на самом деле в Соединенных Штатах и тогда, когда эти скандалы произошли. Почему все эти люди и привлечены к ответственности?
А вы сказали о том, что в то время, когда разгорелся скандал с Энроном, это 2001 год, эта система корпоративные взаимоотношения, так я это назову, была недостаточно разработана. Означает ли это, что подобные скандалы могут повторяться и в будущем?
Но эта проблема решается. Основные препятствия к решению этой проблемы устранены. Прежде всего, важна независимая работа аудиторов. Есть печально известная компания Arthur Andersen, которая уже не существует, которая оказалась вовлеченной в несколько вот таких крупнейших скандалов. Руководство вот этих корпораций часто работало в тесном взаимодействии с аудиторами, которые и пропускали вот это перенесение пассивов в активы.
То есть речь идет просто о банальном подкупе сотрудников аудиторской компании?
Скорее всего, да. Существуют очень разные способы заинтересовать, но прежде всего это деньги, разумеется.
Мой коллега Андрей Шароградский, сегодняшний эксперт по проблемам корпоративного бизнеса. Мы говорили о деле, судебном процессе против бывших руководителей компании «Энрон». Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Внимание комментаторов московских газет. 31 января привлекла демонстрация в телеэфире канала «Россия» сериала по роману Александра Солженицына «В круге первом». Эту телепремьеру сравнивают с другой недавней новинкой экрана сериалом «Мастер и Маргарита». У микрофона Елена Фанайлова.
Литературный критик Павел Басинский в «Российской газете» пишет, что, в отличие от романа Булгакова, роман Солженицына до сих пор не прочитан. Цитирую. «Солженицыну повезло со славой, но ужасно не везет с пониманием. Вот реклама фильма на улицах Москвы только сбивала зрителей с толку. По какому такому этапу пошел Миронов Нержин? Какого такого агента раскрыл Певцов Володин?» Николай Сванидзе, встречавшийся в программе «Зеркало» с режиссером фильма Глебом Панфиловым, ненатурально-театральным голосом возвестил, что нас ждет зрелище трагического периода нашей истории. Павел Басинский напоминает, что в «Круге первом» роман не о бомбе и не о лагерях, а о нравственном выборе, который делает главный герой. Обозреватель газеты «Газета» Слава Тарощина пишет, экранизация Солженицына на государственном канале – важное событие не только телевизионной, но и общественной жизни. Тема репрессий была и остается одной из самых закрытых. Если даже и делают сериал о том времени, то получаются не страшные дети Арбата. Все, что было до нас, засыпается пеплом забвения. Это легко прочитывается и в предпремьерных интервью. Тут что лагеря с шарашками, что Троянская война, все едино. Даже Евгений Миронов с широко открытыми глазами говорит об ужасах сталинизма так, как будто впервые о них слышит, считает обозреватель газеты «Газета». Лидия Маслова в газете «Коммерсант» замечает, что одной из задач режиссера Глеба Панфилова и, видимо, телеканала было понравиться автору книги. Солженицын и сценарий написал, и фрагменты текста за кадром читает, и лично предложил Евгения Миронова на роль заключенного Марфинской научно-исследовательской шарашки Глеба Нержина, то есть практически самого себя. Ассоциация Евгения Миронов и телеканал «Россия» вызывает в памяти обозревателя газеты «Коммерсант» еще один сериал. Речь идет об «Идиоте», поставленном Владимиром Бортко, где Миронов играл князя Мышкина с некоторым надрывом и элементами юродства. Представляя его в роли Нержина, аналогичного персонажа, практически лишенного пороков, можно было ожидать подобных сентиментальных актерских оттенков. Однако, напротив, Миронов на экране радует полной сдержанностью и спокойствием. Несмотря даже на то, что авторы сериала, видимо, желая утеплить образ несгибаемого Нержина, заставили его писать чувствительные стихи, до которых в романе не доходят руки у героя, занятого записками по истории русской революции, пишет обозреватель «Коммерсанта».
Елена Фанайлова. Обзор российской печати. Человек дня Радио Свобода 31 января, председатель Совета управляющих Американской Федеральной резервной системы, так в США называется Центральный банк, Алан Гринспен. Сегодня, после 18 лет пребывания во главе этой организации, он оставляет свой пост. Алану Гринспену 79 лет, он родился в Бруклине в семье еврейских эмигрантов из Германии. После окончания школы учился музыке, играл на тенор-саксофоне в эстрадном оркестре, однако затем получил экономическое образование в Нью-Йоркском и Колумбийском университетах. Доктор экономических наук, работал в частном бизнесе, занимал разные государственные должности в сфере управления экономикой, был экономическим советником нескольких американских президентов. На пост руководителя Федеральной резервной системы назначен в 1987 году. Многие журналисты считают Гринспена второй по влиянию фигурой в США после президента и называют его денежный маэстро. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент «Свободы» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
В день отставки 79-летнего главы Федеральной резервной системы стало окончательно ясно, что Алан Гринспен действительно сумел совершить небывалое. Традиционно скептичный по отношению к лидерам американцы спешат, по крайней мере, устами прессы возвести ему памятник. Один из вашингтонских монументов уходит, провозглашает «Нью-Йорк Таймс». Мудрец. Человек, подаривший английскому языку новый фразеологизм и рациональное возбуждение. Этим словосочетанием Гринспен оценил несбыточные надежды инвесторов в пик интернетного бума. Сторонившийся телекамер и интервьюеров, Алан Гринспен превратил должность главы Центрального банка, чья традиционная задача – обеспечение стабильности монетарной системы, в храм, где под покровом волнующей таинственности вырабатывается и изрекается последнее слово относительно того, что хорошо для американской экономики. Гринспен был назначен главой резервной системы в конце 80-х годов, когда американцы все еще хорошо помнили, что такое инфляция, съедавшая зарплаты.
За 18 лет председательства Гринспана Америка прошла через период самого длительного в истории страны экономического роста, беспрецедентного повышения благосостояния. Более 60% американцев владеют недвижимостью, выросшей многократно в цене. Инфляция была почти незаметна, уровень безработицы сегодня ниже, чем 18 лет назад. И люди, знающие, склонны приписывать авторство этих достижений главе Центрального банка, который сумел доказать всем решающую, близкую к мистической роль учетной процентной ставки в стимулировании экономики. Принцип действия этого инструмента простой. Ниже ставка, дешевле кредит, больше денег на рынке, экономика растет, но обилие денег чревато инфляцией и кризисами. Как говорят экономисты, Гринспан обладает удивительным даром – видеть то в потоке экономической статистики, что не способны разглядеть другие. Он, например, совершил крупное открытие в 90-х годах, задолго до других осознав, что сложилась новая рыночная парадигма. Американская экономика может расти быстрее, чем в предыдущее столетие – до 4% в год. При этом выросшая продуктивность нейтрализует инфляцию. Уход Гринспана вызвал неизбежную тревогу. Обладает ли его преемник Бен Бернанке подобным даром предвидения? Правда, супруга 79-летнего Гринспана заверяет, что уход в отставку не сможет заставить ее мужа отказаться от любимого дела жизни. Попыток понять, как действуют эти все еще не раскрытые экономические законы. Значит, совет Гринспана всегда будет к услугам его преемника.
О человеке дня. Радио «Свобода». Мой коллега Юрий Жигалкин. Вот и подошел к концу итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 31 января. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами. Вы, пожалуйста, как всегда, оставайтесь на волне свободы. После новостей в эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис представит вам свой американский час, в котором, помимо прошлого, помимо прочего, рассказ о китайском языке в сегодняшней Америке. Что может быть интереснее? Всего доброго.
Министр энергетики Грузии лично открыл вентиль трубопровода Иран-Азербайджан-Грузия.
Я выезжаю в Челябинск, я намерен разобраться в ситуации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такие собаки научены реагировать на разлагающееся человеческое тело.
Иран должен изменить свою позицию.
В странах арабского мира распространяются листовки и СМС с призывами не покупать датских товаров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org